Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с народным артистом Леонидом Кулагиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Иисус в Вифании. На недалеком расстоянии от Иерусалима, по ту сторону Масличной горы, лежало одно селение, Вифания, в котором жил благочестивый Лазарь с двумя сестрами своими, Марфой и Марией. Иисус Христос любил это семейство и часто посещал оное. Раз случилось ему зайти туда по дороге, и все были чрезвычайно обрадованы его посещением, но каждый по-своему. Мария села у ног Иисусовых и не отходила, слушая учение его. Марфа же заботилась об угощении его. И вот среди своих хлопот она подходит к Иисусу и говорит: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, между тем, как нужно только одно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Во время последнего путешествия своего в Иерусалим Иисус получил на дороге весть из Вифании, что Лазарь, которого он любил, болен. Услышав это, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». После сего он пробыл еще два дня в том месте, где находился, но потом сказал ученикам своим: «Пойдемте опять в Иудею». Ученики же отвечали ему: «Учитель, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Но Иисус отвечал: «Кто ходит днем, тот не спотыкается». И вслед за тем говорит им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». На это ученики сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус же говорил о смерти Лазаря, а они думали, что учитель их разумеет сон обыкновенный. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, но пойдем к нему». И они отправились. Марфа, услышав, что идет Иисус, вышла к нему навстречу и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, брат мой не умер бы». Иисус же говорит ей: «Воскреснет брат твой». «Ах да», — отвечала Марфа, — «знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Но Иисус говорит: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веруешь ли сему?» Она говорит ему: «Да, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, которому надлежит прийти в мир». Затем она позвала сестру свою Марию, вокруг которой собралось много иудеев, утешавших ее в потере брата. Мария поспешно встала и пошла к Иисусу. За нею пошли и иудеи, думая, что она идет на гроб плакать там. Пришедши же туда, где был Иисус, и увидев его, Мария пала к ногам его и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Когда Иисус увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев в слезах, то сам огорчился духом и прослезился. При этом иудеи говорили: «Смотрите, как он любил его! Не мог ли он сделать, чтобы Лазарь не умер?» Иисус же спросил: «Где вы положили его?» «Пойди посмотри, Господи», — отвечали они, ибо думали, что он хотел только видеть могилу его, а помочь горю, по их мнению, было уже поздно. Вход в пещеру, в которой был погребен Лазарь, заложен был камнем. Подошед к месту, Иисус сказал: «Отнимите камень». На это Марфа возражала ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Однако же Иисус приказал исполнить его волю, прибавив: «Не говорил ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Тогда отвалили камень. Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда послушаешь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, дабы поверили, что Ты послал меня». Сказав сие, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам пеленами, а лицо его было обвязано платком. Тогда Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». Ужаснулись иудеи, увидев, что сотворил Иисус, и многие из них при этом уверовали в Него. После сего события Иисус оставался несколько времени в уединении в городе Ефраиме, близ пустыни. Но за 6 дней до Пасхи снова пришел в Вифанию, где приготовили ему ужин в доме одного Симона. Марфа и на этом вечере служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт чистого драгоценного нардового мира, помазала ноги Иисуса и оттерла их волосами своими, и от мира дом исполнился благоухание. При этом один из учеников, Иуда Симонов, Искариот, сказал: «Почему бы это мира не продать за 300 динариев и не раздать их нищим?» Он говорил так не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был тать и носил ящик, в который опускали деньги. Иисус же сказал: «Что смущаете женщину? она доброе дело сделала надо мною. Нищие всегда с вами, и когда не захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете с собою. Она сделала, что могла, возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано сие Евангелие, в целом мире скажется в память ее и о том, что она сделала.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с народным артистом Леонидом Николаевичем Кулагиным. Леонид Николаевич, за последнее время столько ушло крупных актеров, и невольно задумываешься о том, что сколько бы неинтересна была профессия, вообще сколько бы радости в жизни у нас не было, все кончается, это понятно. Естественно, возникает вопрос о духовной жизни, вот ваше отношение к религии. У нас передача духовного плана, если можете поделиться.
Ну да, знаете, опять как будто бы случайность. Несколько лет назад, к тому же, наверное, больше 5 или 6 лет ко мне обратилась режиссер Елена Резникова, которая тогда затеяла писать аудиокнигу «Жизнь Христа». И в одной из, да не в одной даже из ролей она заняла меня. И странное дело, она очень человек требовательный, и особенно когда касается таких жизнеописаний, жизни Христа, вообще что-то библейское, она очень ревностно относится к внутреннему содержанию человека. И очень многих актеров отсеяла. Но странное дело, мы писали с ней практически без дублей сразу. И потом эта работа продолжалась, и записано достаточно много. Я вот сейчас сегодня вспомню, не перечислю, но было записано и Евангелие от Луки. Сам я один читал, записали мы аудио «Экклезиаст». Я прочитал «Закон Божий» весь целиком один. Сейчас заканчивается работа над потрясающим произведением Шмелева, которым, естественно, я знал и слышал, но достаточно мало. Я к чему все это говорю, что тоже это не случайность. Почему-то вот когда-то режиссер нашла меня, почему-то я пошел по этой стезе, почему-то до сих пор по Радио России идут передачи по понедельникам и, по-моему, средам о истории христианской религии, истории церкви, которые я без объявления попросили просто, чтобы не называть фамилию, раз это такая тема. Вот регулярно они идут.
Но голос узнаваем все равно.
Не важно. Опять вот это вот тщеславие, да, вот ах, назовите мою фамилию. Ну, достаточно, что вот Кулагина партнера назван фамилией моей, ну уж дальше просто некуда. Поэтому я скажу осторожно про себя. Значит, есть что-то, какое-то духовное начало. Вопрос возникает недаром. Вы сказали, что многие актеры уходят из жизни. Возникает, куда деваться от этого, вопрос о жизни и смерти.
Ну, и вопрос о душе, собственно.
Да. Бояться смерти, ну что ж, не хотелось бы. Не хотелось бы уходить, потому что такое ощущение, что только-только начинаешь жить. Вот тоже, мне кажется, это хорошее качество. Знаете, говорят, когда человек только живет своим прошлым, своими воспоминаниями, значит, жизнь для него, в общем, практически кончилась. О прошлом вспоминаешь, но думаешь о будущем. И когда думаешь о смерти, да, действительно, не хотелось бы уйти, потому что что-то хочется еще сделать, и трудно представить себе, что как же так, меня не будет, а жизнь будет продолжаться. Но жизнь, она краткая, и, возвращаясь к духовному, нужно прожить ее так действительно, чтобы не было стыдно за свои какие-то, может быть, поступки. Голос совести, говорят, это и есть голос Бога в тебе. Голос совести, он просыпается, он не дает покоя. Каждое утро просыпаясь, я мысленно, на несколько секунд, наверное, все это быстро происходит, я возвращаюсь во вчерашний день. И первое, были ли какие-нибудь гадости у меня? Мне ли сделали? Я ли сделал? И когда нечего в этом плане вспомнить, встаешь с легкой душой. Я люблю ходить в храм, я люблю в храме одиночество, когда я один в пустом храме. Мне кажется, тогда наиболее близок я, вот, если так можно сказать, к Богу. Я не умею молиться, как надо бы молиться. Я разговариваю так, как мне хочется. Редко прошу. Просто могу молчать. Причем не могу ходить в разные церкви, в одну я хожу постоянно. Как-то у меня еще внук был совсем маленький. Как всегда, маленькие дети, вертлявые, шумливые, крикливые и так далее. Ничего ему не объяснял, мы вошли в храм, и ребенок затих. Он стал спрашивать меня шепотом. Единственное, что он как бы не сделал, да я тогда необразованный, не знал, что надо было шапочку, хотя зимой было дело шапочку снять. Но вот сняли, и с тех пор у него тоже такое отношение. Я помню свое ощущение очень мощное. Впервые побывал не так давно, года два назад, в Киево-Печерской лавре, в том месте, где все наши старцы.
В пещерах?
В пещерах. Я вышел оттуда, хотя я человек довольно неслабый, я шатался, я держался за стены, боясь упасть. Значит, очевидно, много грехов было, за которые меня там сильно потрепали.
Ну вот, Леонид Николаевич, до 19 века, вот особенно в 19 веке, церковь отрицательно относилась к актерству, как к лицедейству. Об этом Иоанн Кронштадтский писал. Сейчас отношение изменилось, потому что это значительная часть нашей жизни, и она по-своему несет свой заряд какой-то. Либо она служит Богу, может служить творчеству, либо понятно кому. У вас не было никогда вот этих борений или каких-то там внутренних протестов по поводу лицедейства?
Вы знаете, никогда. Проблемы для меня в этом не существовало. Более того, скажу, очень часто, это уже не раз было проверено, но на практике, бывает, особенно когда ставишь спектакль, обязательно происходит какой-то тупик, тупиковая ситуация, из которой не знаешь, как выбраться, не знаешь, как дальше повести свой спектакль. И здесь на поверку выходит другой. Если не кривя душой, если не для красного словца, а действительно по истинному направлению своих мыслей и желаний ты хотел сделать спектакль богоугодным, то этот тупик закончится. Вот что-то свыше придет к тебе внезапно и поможет. Что такое богоугодное дело? То, что угодно Богу. То есть в основе своей и в результате спектакля должен нести свет и добро. Нельзя людей оставлять в темноте. Даже если идет разговор о каких-то страшных событиях, о страшных переживаниях, о безвыходности, все равно в конце должен быть вот этот тот свет тоннеля, который нам всегда светит. И я даже не обращал внимания, кто-то из критиков, которые видели несколько моих спектаклей, заметили одну закономерность. У меня очень часто в спектакле появляется свеча. Бывает, что она начинает спектакль и заканчивает. И в финале было несколько спектаклей, где свеча как бы уходила со сцены в руках у героя или героини, и я закрывал занавес, не давая свече погаснуть или чтобы она исчезла из глаз зрителей. Вот мне кажется, именно тогда, когда действительно ты думаешь о том, что дать зрителю, слушателю надежду, ведь я не раз уже употребляю это слово, то значит, то, что ты делаешь, это угодно Богу, и Он обязательно поможет.
Вот в течение беседы вы уже неоднократно говорили о терпении, о надежде. То есть это христианские добродетели. Наверное, генетически жизнь любого человека, особенно творческого, родившегося в России, она уже наполнена этими христианскими представлениями. Даже, может быть, не анализируя, но это уже в крови.
Конечно. Меня ж никто этому не учил. Я воспитывался при советской власти. Ни закон Божий, ни какие-то основы христианской морали никто не проходил, как говорится, и никто этому не учил. Очевидно, это каким-то образом передается, это отношение. Не знаю, я исповедую самое главное, что нужно делать людям добро. никогда, если даже тебе сделали зло, не отвечать злом. Нужно перетерпеть. Я вот эту заповедь, что подставь другую щеку, понимаю так, что если меня обидели, если меня оскорбили, и я в ответ ударю или оскорблю, это ничего не даст. Я верю в то, что человек, совершивший какой-то грех или что-то плохое, дурное по отношению к другому человеку, он сам должен уже раскаяться. И то наказание, те душевные муки, которые он должен испытывать после этого, они гораздо сильнее, нежели бы я ему ответил пощечиной на пощечину.
Ну да, в этом случае в ангельском это вообще высший пилотаж, можно сказать. Аристократия духа. На это вообще мало кто способен, в принципе. Мы должны пожизненно учиться, но уж как получается. А вот скажите, после записи закона Божьего и других аудиокниг, которые вы упоминали, вы сами изменились, вот каково влияние на вашу личность? Что вот для себя такого неожиданного вы открыли? Допустим, вы могли знать обрядовую сторону церковной жизни, ведь здесь глубина вскрылась, фундаментальная глубина христианства.
Знаете, если так можно сказать, я стал жить тише. Вот насколько это может быть понятным. Тише, значит, еще более терпимее. Тише, это значит... Только в тишине можно услышать голос того, с кем ты общаешься. Криком ничего не сделаешь. То есть тише – это значит прислушиваться. Прислушиваться к самому себе, прислушиваться к своим желаниям, прислушиваться и приглядываться к тем знакам, которые тебе свыше кто-то ниспошлет. Нужно их уметь понять. Вот я не раз тоже говорил о том, что каждому человеку предначертана своя судьба, и он должен идти по этой линии, как он ее должен ощутить, эту линию. Вот он должен эти знаки уметь услышать, увидеть, различить.
Говорят церковным языком, понять волю Божию о себе.
Да, да. Если, например, возникли сомнения, делать этот шаг или не делать, не делать. Потому что это вот что-то тебе подсказывает. К сожалению... Многие, да и я в том числе, мы, если и слышим, или видим, различаем этот некий знак, не всегда верим ему и следуем этому знаку.
Леонид Николаевич, а вот хотелось бы вернуться к вашей работе над аудиокнигой Шмелева «Пути небесные», причем книги последней в его жизни. Вот вы говорили о том, что в творчестве обязательно должен быть свет-выход. Есть крупнейшее произведение, вот, на мой взгляд, тот же «Тихий Дон», где все-таки выхода как бы дальше нет. Нет вот этого прорыва к Богу. У Шмелева, несмотря на трагизм, этим пропитаны все его произведения. Вот что для вас этот роман, что вы для себя, может быть, нового открыли и ваши отношения к Шмелеву?
Это тоже, конечно, счастливый случай, где опять повторяюсь, что
случайности не было.
Случайности не может быть. Значит, нужна мне была эта книга. Вот все совпало. И вслед за законом Божьим мы стали записывать это произведение. Я не знаком был с этим романом, что-то о Шмелеве слышал. Если и читал, то когда-то очень давно и не очень хорошо помню, просто запомнил то, что какой-то это потрясающий писатель. И при столкновении вот уже непосредственно с этим произведением, ну, я просто благодарен судьбе и Богу за то, что попала в руки мне эта книга, которую нужно было озвучить. Я не могу передать даже словами своего восхищение и преклонение перед этим величайшим произведением. Может быть, я тут не склонен утверждать, может быть, это мое личное восприятие, книга, которая мне нужна была в тот момент. Не просто вот работать, да, над хорошей книгой, а вот сама ситуация, проблемы, которые в этой книге, они вдруг совпали, конечно, не целиком и полностью с моими мыслями, с моими проблемами, с моим мироощущением. Я могу сказать упрощенно, что дает мне эта книга. Именно дает, а не дала в прошедшем времени. Настолько все суетно в нашей жизни. Наша эта беготня, наши какие-то проблемы порой надуманные, выдуманные. Мы настолько погрязли в каких-то своих проблемах, которые на поверку оказываются, в общем, никчемными перед нечто высоким, что существует в душе у каждого человека. Что мне захотелось, вы знаете, вот я совершенно без всяких мучений, проблем взял бы все, бросил. Вот все, бросил и уехал. В глубинку, в провинцию, в глушь, куда угодно. Лишь бы обрести некий покой и единение с чем-то, что я не хочу даже вслух называть, чтобы почувствовать некую благодать, вот отрешиться от всего земного. Есть что-то такое, ради чего стоит жить, и не стоит заниматься всей этой суетой, беготней, разрешением каких-то своих проблем, уж тем более там карьерных. Самое главное, конечно, это на мой опять взгляд, чтобы вот утром, в первые секунды твоего пробуждения, ты ощутил, что у тебя чистая совесть. Это удивительное чувство, и я счастлив, что очень часто я просыпаюсь именно с этим ощущением. И книга Шмелева в этом плане меня утверждает, что это, пожалуй, самое главное, пока ты жив, пока ты находишься среди людей, когда ты ходишь по этой жизни. Не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали с тобой. Вот это мерило, пускай это звучит, может быть, высокопарно, что голос совести – это голос Бога, но, очевидно, это так. Я почему все время говорю с оговорками? Потому что это такие настолько интимные вещи внутри каждого человека, что рассуждать вслух о том, что ты что-то там постиг. Нет, все мы на этом пути. Мы все грешные люди, все совершаем какие-то поступки. Но вот я начинаю понимать, что такое истинно раскаяться внутри самого себя. Не надо это покаяние прилюдное. Осознать это, просто самому себе сказать: да, я виноват.
А скажите, вот личность какого-нибудь священника оказала на вас какое-то влияние? То есть такое уже более плотное соприкосновение с церковью произошло или еще пока нет?
Да, есть батюшка, отец Владимир из храма Софии Премудрости Божией.
Волгин, да?
Да. Совершенно потрясающий человек, потрясающей души и доброты.
А вот почему именно актеры такой отзвук находят именно у этого батюшки? Это не только связано с его бывшей профессией, но, очевидно, что-то настолько созвучно, и доверие, и что-то близкое.
Вот опять я вам скажу, что как бы счастливая случайность. Я не искал встречи с ним, я ничего о нем не знал и не слышал. Но первое произведение, которое я писал, «Закон Божий», при этом храме есть издательство, которое вот решило совершить такой ратный труд, вот озвучить «Закон Божий».
То есть они заказчиками стали?
Они были заказчиками, да. И, естественно, я пришел в этот храм, я был на службе. Нас познакомили. Причем отец Владимир слышал уже, естественно, обо мне. Знал, что я записываю этот труд. И он пригласил меня заочно к себе домой. Мы дома с ним очень долго сидели. Сначала сидели вместе с его семьей. Потом мы ушли в его кабинет. Очень долго говорили. И очень незаметно, исподволь, он спросил меня: не хочу ли я исповедаться? Я задумывался об этом, но пойти в храм к незнакомому человеку, вдруг исповедаться в чем-то, я об этом даже как бы не думал никогда. А здесь оно настолько естественно получилось. Я исповедовался, я получил первое в жизни причащение. И вот я редко бываю у него. Ну, бываю. Хотя бы на 5 минут мы встречаемся, потому что вы сами сегодня убедились, насколько жизнь у меня достаточно сложная по времени. Краткой встречи, когда я вижу его глаза, которые вот распахнуты навстречу мне. Ну, в общем-то, я ему мало знакомый человек, верно? Но вот что-то происходит между нами, и я веду себя с ним как ребенок, хотя, наверное, это старше его по возрасту, но совершенно не важно. Мне так становится хорошо и легко потом.
И вот в заключение нашей беседы все-таки хочется еще вернуться к Ивану Сергеевичу Шумилеву. Как вы думаете, почему человек, переживший такие страшные трагедии, потерю сына, и вот последней книгой становится книга, в общем, если вкратце сказать, книга о любви, история людей,
да.
Помимо того, что у него все пропитано ароматом времени, как вам кажется, вот вы его прочувствовали глубоко, этого автора, почему именно вот такая история его могла так увлечь, что это вот последнее, и это пути небесные?
Мне кажется, главный смысл этой книги, хотя героиня, естественно, Даренька, но для меня, как для мужчины, основной герой, конечно, сам этот человек. Я не могу так смело заявлять, что я прошел по его же пути, ни в коей мере. Там глубокие страсти, там как от глубокого, так сказать, отрицания религии и Бога, до обретения Его. Вот это обретение Бога, вот эти пути небесные, это пути небесные туда наверх, наверх к истине, к обретению Бога. Для меня это самое главное. Я не знаю настолько биографии Ивана Сергеевича Шмелева, но вот как Толстой говорил перед тем, как написать «Войну и мир», он «не могу молчать». Задача нас, интерпретаторов, в данном случае актера, который читает это произведение, постараться понять, почему писатель Шмелев решил писать такую историю. Очевидно, она ему была нужна самому, нечто обрести. Прошел ли он сам этот путь, не прошел, вопрос как бы другой.
Но здесь еще интересен тот факт, что прообразы героев очень важны. Помимо того, что прообраз, да, героиня погибла, но герой-то становится монахом в конце. А это уже преддверие революции, дальше революция, можно даже только догадываться, как трагически могло сложиться.
Конечно. Ну вот у него, очевидно, была потребность пройти со своими героями этот путь. Путь трагический. Путь трагический, потому что действительно близка революция, которая растоптала все на свете. И мы потеряли Бога.
Но тем не менее, потеряв свою любимую женщину, герой обретает такую мощную веру в Бога, что он становится монахом. В конечном результате это монах, человек, который всю свою жизнь посвящает Богу. То есть вот этот поиск и обретение веры, этим вам и близко то, что...
Ну, конечно, по этому пути все идем мы, ну, все, не все, но, наверное, многие люди, которые воспитывались советской властью, когда все это уничтожалось, мы тихонечко, потихонечку начинаем что-то обретать.
Спасибо вам большое. Хочется пожелать вам творческих успехов. И будем ждать не только работ в кино, но и вот этих записей, аудиокниг, которые порадуют многих наших радиослушателей. Всего вам доброго.
Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.
В заключение нашей беседы предлагаем вам прослушать отрывок из романа Ивана Сергеевича Шумилева «Пути небесные». Читает народный артист Леонид Николаевич Кулагин.
Виктор Алексеевич смотрел, прислушиваясь к крикам петухов, вспоминал мартовскую ночь, когда перед его душевным взором дрогнуло все небо, вспыхнуло космическим пожаром, сожгло рассудок, и он почувствовал бездонность. Ярко вспомнил, как там, в непостижимой мыслью глубине, увидал тихий постный какой-то огонечек, чуточный проколик, булавочную точку света. О, какая даль! И в микромиг ему открылось не умом, а чем-то сердцем. Надо там, за этим беспредельным, искать начало. Где там? Но там все то же, как это разломившееся небо. Дальше нельзя. Закрыто тайной. Теперь это закрыто тайной. Он принимал спокойно. Смотрел и думал. Из созвездия Персея. где покров. Все вместе, все одно, равно перед безмерным. Покров с Персеем. Петухи отмеривают время. Надо так. Той же ночью записал в дневник. Влил в меру. Побеждающий. Предела нет безмерной воле. Число и мера в ней одно. И Млечный Путь, и травка в поле, звезда ли, искра. Все равно. Все у нее в безмерном лоне. Твоя любовь и ты сама. Звезда любви на небосклоне, светляк и солнце, свет и тьма. Пометил в ночь на 31 июля 1877 года у Ютова звездный ливень. Вот, Витя, от меня тебе. Витя, это слышал он в первый раз. Другую ласку, ближе. Это что? Спросил он, принимая в темноте. Евангелие. Лучше не могу тебе. Тут все. Все? Повторил он. Все. С того часу жизнь их получает путь. С того глухого часу ночи начинается путь восхождения в радостях и томлениях бытия земного.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Масленица. Масленица кончается. Сегодня последний день. прощенное воскресенье. Снег на дворе размаслился, приносят масленицу из бань в подарок. Такая радость! На большом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бумаги и бумажные вырезные елочки. В елках с тайком на колышках вылеплены из теста и выкрашенные сажей медведики и волки, а над горами и елками пышные розы на лучинках, синие, желтые, пунцовые, всех цветов. И над всей этой масленицей подрагивают в блеске тонкие золотые паутинки канители. Банщики носят масленицу по всем гостям, которых они мыли, и потом уж приносят к нам. Им подносят венца и угощают блинами в кухне. И другие блины сегодня называют убогие. Приходят нищие, старички, старушки. Кто им спечет блинков? Им дают по большому масляному блину на помин души. Они прячут блины за пазуху и идут по другим домам. Я любуюсь, любуюсь масленицей. Боюсь дотронуться. Так хороша она, вся живая. И елки, и медведики, и горы, и золотая над всем игра. Смотрю и думаю, масленица живая, и цветы, и пряник, живое все. Чудится что-то в этом, но что, не могу сказать. Уже много спустя, вспоминая чудесную масленицу, я с удивлением думал о неизвестном Егорыче. Умер Егорыч, и масленицы исчезли. Нигде их потом не видел. Почему он такое делал? Никто мне не мог сказать. Что-то мелькало мне. Пряник. Да не земля ли это, с лесами и горами, со зверями, а чудесные пышные цветы, радость весны идущей, а дрожащая золотая паутинка, солнечные лучи весенние. Умер неведомый Егорыч, и масленицы живые кончились. Никто без него не сделает. Звонят к вечерним. Заходит Горкин масленицу смотреть. Хвалит Егорыча. Хороший старичок, бедный совсем, поделочками кормится, то мельнички из бумажек вертит, а как к масляной подошло, масленицы свои готовят в бане на всю Москву. 3 рубля ему за каждую платят. Сам выдумал такое, и всем приятность. А сказки какие сказывает, песенки какие знает. Ходили к нему из бань за масленицами, а он, говорят, уж не встает, заслабел и в холоду лежит. Может, это последнее, помрет скоро. Но я к вечерне пошел, завтра стояния начнутся. Ну, давай друг у дружки прощения просить. Нынче прощенный день. Он кланяется мне в ноги и говорит: «Прости меня, милок, Христа ради. Я знаю, что надо делать, хоть и стыдно очень. Падаю ему в ноги, говорю: Бог простит, прости меня грешного». И мы стукаемся головами и смеемся. Заговены ночи, а завтра строгие дни начнутся, великий пост. Ты уж масленицу похерь до ночи, завтра-то глядеть грех. Погляди, полюбуйся и разбирай. Прянчика поешь, заговецкому отдай. Приходит вечер. Я вытаскиваю из пряника медведиков и волков, разламываю золотые горы, не застряла ли пятачка, выдергиваю все елочки, снимаю розы, срываю золотые нитки. Остается пустынный пряник. Он необыкновенно вкусный. Стоял он неделю в банях у сборки, где собирают выручку, сыпали в горки денежки на масленицу, на чай, таскали его по городу. Но он необыкновенно вкусный, должно быть, с медом. Поздний вечер. Заговелись перед постом. Завтра будет печальный звон. Завтра, Господи, и владыка живота моего будет. Сегодня прощенный день, и будем просить прощения сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вас у кривой встретишь, который живет в темненькой, и у той надо просить прощения. Идти Гришке поклониться в ноги. Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг он возьмет и скажет: «Не прощаю». Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи очистились. Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уже ничего не осталось на чистый понедельник. Стукает дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице, тычется головой в дверь. Это Василий Васильевич, взъерошенный, с напухшими глазами, в расстегнутой жилетке, в розовой под ней рубахе. Он громко падает на колени и стукается лбом в пол. «Простите, Христа ради, для праздничка!» Водит он языком и бухается опять. Справили масляную, но зарешили. Завтра в 5 часов, как стеклышко, будь покойный. «Ступай, проспись, Бог простит, — говорит отец, — и нас прости, ступай. И прощаю, всех прощаю, как Господь, Иисус Христос, велено прощать». Он присаживается на пятки и щупает на себе жилетку. «По Божьей все должны прощать, и все деньги ваши до копейки, вся выручка записана, меня до грошка, простите, и старать». Его подымают и спроваживают в кухню. Нельзя сердиться, прощенный день. Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занавеску окошка и открываю форточку. Слушаю, как тихо. Черная ночь глухая, подтягивает сыр ветром. Слышно, как капает, булькает, скучно-скучно, бубенцы как будто, прорывается где-то вскрик неясно, и опять тишина глухая. Вот она, тишина поста. Печальные дни его наступают в молчании, под унылое бульканье капели.
В эфире программа «Благовещение». Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.